Посещение. Созерцающий поэт. Мы, созерцающие поэты, уверены в том, что все сущее на земле и на небе может быть узрено или услышано нами, и что все ждет от нас изображения и истолкования. Все, даже самое нежное, лишенное чувственного образа, беззвучное, незримое, сокровенное. Мы не знаем сами, почему мы уверены в этом, как это нам удается и что мы делаем для этого. Никакая преднамеренность тут не поможет. И никакого метода мы указать не умеем. Нельзя же назвать методом наше самозабвенное мечтание, наше созерцающее погружение, наше сосредоточенное отсутствие и забвение окружающей жизни. Мы не хуже других знаем, что мечта есть мечта, что сновидение есть сновидение, что фантазия может разойтись с действительностью и что поэт — плохой свидетель в делах повседневности. Уж очень часто он, по слову мудрого Гераклита, присутствуя, отсутствует. Мечта, сновидение, фантазия. Но разве все это так бессильно и ничтожно? Разве созерцающий мечтатель и вправду не более, чем сочинитель, как говорили в эпоху Гоголя? Неужели его созерцание так-таки ничего и не стоит? А может быть, наоборот? Может быть, именно созерцающий поэт, этот мечтающий сновидец и есть ясновидец и мастер в делах истинного бытия? Я разумею, конечно, не ночные сны нашей повседневности, где всегда видишь только себя самого во всевозможных чужих обличиях, сам на себя удивляешься, возмущаешься и сам себя соблазняешь всевозможными страстями. Нет. Я имею в виду видение созерцающего поэта, а это совсем иное. Мы все могли бы согласиться в том, что сущность мироздания, его таинственная самосуть, или, как говорят, мировая душа, остается сокровенную и не открывается людям легко, быстро или тем более исчерпывающе. Мы, поэты-мечтатели, решительно не знаем, как другие люди узнают о ней хоть что-нибудь. Очень возможно, что они и в самом деле ничего о ней не знают. Иногда они и сами открыто признаются в этом. Что же касается нас, то мы склонны допустить, что мир погружен в некий таинственный сон. Он ушел в себя, погрузился в свою собственную глубину и скрыл свою настоящую сущность от посторонних взглядов. А мы? Мы следуем за ним. Мы пытаемся настигнуть его на его собственных путях и воспринять его живую самость. Когда поэт предается творчеству, то он уже не спит. Но чтобы настигнуть ушедшую от него тайну мира, он вослед за нею тоже как бы засыпает. В нем засыпает его трезвое и беспомощное дневное сознание с его близоруким восприятием и с его, по-видимому, столь умными, рассудочными мыслями. Этот ограниченный, подслеповатый субъект погружается в дрему, растворяется в некой душевной сумеречности и исключается как орган познания. Этим он освобождает место новому, с виду сонному, но на самом же деле вдохновенному и проникновенному духовному созерцанию. Тогда в душе просыпаются иные, окрыленные силы, и перед нею раскрываются иные пространства. Словно разверзаются пол и потолок. Они как бы свертываются и исчезают. Как-то во время ветра, дующего с гор, воздух становится прозрачным, далекое кажется близким, незримое становится зримым, и глаз — начинает видеть первозданную красоту и глубину. Так и поэт, видит звезды при полном дневном свете, как если бы он смотрел из глубокого колодца. Он слышит в ночном мраке таинственные голоса мира и касается сокровенных сил его самосути. Вдохновенный поэт внемлет, по слову Пушкина, небо содроганье и горни ангелов полет, и гад морских подводных ход, и дольние лозы прозябанье. Он вступает в иной мир, или, может быть, новый мир вступает в него и овладевает им. Он пребывает в этом мире, он непосредственно приобщается ему, созерцает его, слышит его, живет его таинственным естеством. Он теряет себя в ткани этого мира, в сокровенной и существенной первозданной стихии бытия. Он засыпает и спит вместе с миром и видит его сновидение. Он созерцает его творчески движущую священную идею, Божию идею мироздания. Он живет в мировой душе, владеющей всеми вещами и тварями, и приобщается к ее творческому действию. Если посмотреть на дело извне и выразить его на обыденно трезвом языке, то это сон наяву, поэтическое мечтание, полет фантазии, а может быть даже бессмыслица. Но в действительности это не сон, а пробуждение. Поэт просыпается для внутреннейшего и реальнейшего в жизни. Ему открывается живая самосуть бытия. И то, что он слышит и видит, есть нечто совсем иное по сравнению с тем, что нам несут обычные чувственные восприятия. Солнце поет ему величественный гимн. Звезды несут ему знамения и пророчества. Он видит, как молятся горы. Он слышит, о чем мечтает ручей. Море зовет его и обещает ему живую бесконечность. Тихий чистый снег несет ему дивное утешение. Вся вселенная полна дремлющей любви и молчаливого пения. Цветы таят свои помыслы и настроения. Птицы знают о многом неведомом и могут предсказывать. Гордые замыслы зреют в деревьях и потоках. И никто не поверит поэту, если он попытается рассказать о том, что ему принес ветер. Пока поэт тонет в этом сновидящем бодрствовании, он не может творить, сочинять или создавать новые образы и формы. Но это состояние не может и не должно слишком долго продолжаться, иначе поэт может не вернуться больше в жизнь. Оно прекращается и исчезает, и он вновь возвращается к повседневной обстановке. Он возвращается обычно слегка ошалевшим, утомленным и беспомощным, но обогащенным и счастливым. Он приносит с собой целый заряд, сокровище, которое он никогда не сможет исчерпать описанием и оформлением. А сколько он, может быть, еще растеряет по дороге, забывает, не находит? И потому то, что ему удается сберечь и принести, кажется ему самому не то оскудевшим, не то поредевшим, не то искаженным. Иногда у него бывает такое ощущение, как в сказке, где царевич, только что изнемогавший от богатства, видит перед собою одни черепки и пытается их зачем-то подсчитать. И все-таки он приобщился сокровенному естеству мира и воспринял его священную самосуть. И вот все собранное и сбереженное желает найти себе верное выражение. Глубокое истолкование, прекрасное обличие, художественную форму. Лучше не спрашивать нас, как мы находим это истолкование и эту форму? У кого хватит силы, чтобы выговорить Божьи идеи? Кто найдет для них верное и точное выражение? В смиренной беспомощности помышляет об этом поэт. Им то и дело овладевает сознание своего бессилия и робкая растерянность. И только сила внутреннего заряда, только вдохновенное восстание самих сбереженных богатств заставляет его приступить к делу. Он выражает узренное в звуках и пении, другой рисует, третий ищет художественно точных слов, иные лепят или строят, иные пытаются найти верное телодвижение в танце, но все, что они создают, эти созерцающие поэты, все идет не от них самих, а через них. Все создания их больше их самих, ибо они сами служат лишь орудием, лишь голосом для таинственной самосути мира. А у того, кто верно слышит их пение, трепещет сердце и радуется дух, и постепенно слагается новое чувство, новая уверенность в том, что он прикоснулся к иному миру. Нет, это не поэтический вымысел поэта, это древнее, как мир, и в то же время ново и юно, как сегодняшний день. То, что я воспринял, было существенно, как хлеб жизни, и драгоценно, как откровение. Я коснулся сокровенной правды мира и был счастлив. А те, кому не дано услышать голос созерцающего поэта, те пожимают плечом и отходят. Им это не нравится. Они обзывают нас выдумщиками и фантазерами и корят нас за самоуверенность и притязательность. Тогда мы смущаемся и смолкаем, и сконфуженно уходим в наш угол, потому что мы ничего не умеем доказать, мы можем только показывать. А поднимать спор о видениях потустороннего мира непозволительно и неприлично.